Глава 9. Одевшись в французские шинели и кивера, Петя с Долоховым поехали на ту просеку, с которой Денисов смотрел на лагерь, и, выехав из леса в совершенной темноте, спустились в лощину. Съехав вниз, Долохов велел сопровождавшим его казакам дожидаться тут и поехал крупной рысью по дороге к мосту. Петя, замирая от волнения, ехал с ним рядом. «Если попадемся, я живым не отдамся. У меня пистолет», — прошептал Петя. «Не говори по-русски», — быстрым шепотом сказал Долохов, и в ту же минуту в темноте послышался оклик. «Кивив? Кто идет?» — и звон ружья. Кровь бросилась в лицо Пети, и он схватился за пистолет. «Лансьер дю сиксьем, уланы 6-го полка», — проговорил Долохов, не укорачивая и не прибавляя хода лошади. Черная фигура часового стояла на мосту. «Мод ордр?» «Отзыв?» — Долохов придержал лошадь и поехал шагом. «Ди донк, ле колонель Жерар, эйси!» «Скажи, здесь ли полковник Жерар?» — сказал он. «Мод ордр?» Не отвечая, сказал часовой, загораживая дорогу. «Кан юн офисье фе сарон? Се систенель де деманде па де мод дорд?» «Когда офицер объезжает цепь, часовые не спрашивают отзыва», — крикнул Долохов, вдруг вспыхнув, наезжая лошадью на часового. «Je vous demande si le colonel est ici?» «Я спрашиваю, тут ли полковник?» И, не дожидаясь ответа от посторонившегося часового, Долохов шагом поехал в гору. Заметив черную тень человека, переходящего через дорогу, Долохов остановил этого человека и спросил, где командиры офицеры. Человек этот с мешком на плече, солдат, остановился близко, подошел к лошади Долохова, дотрогиваясь до нее рукою, и просто и дружелюбно рассказал, что командиры офицеры были выше, на горе, с правой стороны, на дворе фермы, так он называл господскую усадьбу. Проехав по дороге, с обеих сторон которой звучал от костров французский говор, Долохов повернул во двор господского дома. Проехав в ворота, он слез с лошади и подошел к большому пылавшему костру, вокруг которого, громко разговаривая, сидело несколько человек. В котелке с краю варилось что-то, и солдат в колпаке и синей шинели, стоя на коленях, ярко освещенный огнем, мешал в нем шомполом. «О, сендю акуир! С этим чертом не сладишь», — говорил один из офицеров, сидевших в тени с противоположной стороны костра. «И ле фера маршеле лапинс». «Он их проберет», — со смехом сказал другой. Оба замолкли, вглядываясь в темноту на звук шагов Долохова и Пети, подходивших к костру своими лошадьми. «Бонжур, мсье!» «Здравствуйте, господа!» — громко отчетливо выговорил Долохов. Офицеры зашевелились в тени костра, и один высокий офицер с длинной шеей, обойдя огонь, подошел к Долохову. «Се ву Клеман?» «Это вы, Клеман?» — сказал он. «Дру, дьябль! Откуда, черт?» Но он не докончил, узнав свою ошибку, и, слегка нахмурившись, как с незнакомым, поздоровался с Долоховым, спрашивая его, чем он может служить. Долохов рассказал, что он с товарищем догонял свой полк, и спросил, обращаясь ко всем вообще, не знали ли офицеры чего-нибудь о 6-м полку. Никто ничего не знал, и Пете показалось, что офицеры враждебно и подозрительно стали осматривать его и Долохова. Несколько секунд все молчали. «Si vous comptez sur la soupe du soir, vous venez trop tard. Если вы рассчитывали на ужин, то вы опоздали», — сказал сдержанным смехом голос из-за костра. Долохов отвечал, что они сыты и что им надо в ночь же ехать дальше. Он отдал лошадей солдату, мешавшему в котелке, и на корточках присел у костра рядом с офицером с длинной шеей. Офицер этот, не спуская глаз, смотрел на Долохова и переспросил его еще раз, какого он был полка. Долохов не отвечал, как будто не слыхал вопроса, и, закуривая коротенькую французскую трубку, которую он достал из кармана, спрашивал офицерам о том, в какой степени безопасна дорога от казаков впереди их. «Les brigands sont partout» — «Эти разбойники везде», — отвечал офицер из-за костра. Долохов сказал, что казаки страшны только для таких отсталых, как он с товарищем, но что на большие отряды казаки, вероятно, не смеют нападать, — прибавил он вопросительно. Никто ничего не ответил. «Но теперь он уедет», — всякую минуту думал Петя, стоя перед костром и слушая его разговор. Но Долохов начал опять прекратившийся разговор и прямо стал расспрашивать, сколько у них людей в батальоне, сколько батальонов, сколько пленных. Спрашивая про пленных русских, которые были при их отряде, Долохов сказал: «La belle affaire de traîner, c'est cadavre après soi». Скверное дело таскать за собой эти трупы. «Vaudrait mieux fusiller cette canaille». Лучше бы расстрелять эту сволочь. И громко засмеялся таким странным смехом, что Пете показалось, французы сейчас узнают обман, и он невольно отступил на шаг от костра. Никто не ответил на слова и смех Долохова, и французский офицер, которого не видно было, он лежал, укутавшись шинелью, приподнялся и прошептал что-то товарищу. Долохов встал и кликнул солдата с лошадьми. «Подадут или нет лошадей?» — думал Петя, невольно приближаясь к Долохову. Лошадей подали. «Бонжур, месье!» «Здесь прощайте, господа», — сказал Долохов. Петя хотел сказать «бонсуар» и не мог договорить слова. Офицеры что-то шепотом говорили между собой. Долохов долго садился на лошадь, которая не стояла, потом шагом поехал из ворот. Петя ехал подле него, желая и не смея оглянуться, чтобы увидать, бегут или не бегут за ними французы. Выехав на дорогу, Долохов поехал не назад в поле, а вдоль по деревне. В одном месте он остановился, прислушиваясь. «Слышишь?» — сказал он. Петя узнал звуки русских голосов, увидал у костров темные фигуры русских пленных. Спустившись вниз к мосту, Петя с Долоховым проехали часового, который, ни слова не сказав, мрачно ходил по мосту, и выехали в лощину, где дожидались казаки. «Ну, теперь прощай. Скажи Денисову, что на заре по первому выстрелу», — сказал Долохов. И хотел ехать, но Петя схватился за него рукою. «Нет», — вскрикнул он, — «вы такой герой! Ах, как хорошо! Как отлично! Как я вас люблю!» «Хорошо, хорошо», — сказал Долохов, но Петя не отпускал его. И в темноте Долохов рассмотрел, что Петя нагибался к нему. Он хотел поцеловаться. Долохов поцеловал его, засмеялся и, повернув лошадь, скрылся в темноте.